Дорогие братья и сестры, мы продолжаем нашу программу, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Беседы о вечном». Сегодня в них принимает участие священник Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, тема наша продолжается. Год русской государственности, правда, он уже закончился, но тем не менее речь о нашей государственности, о нашем государстве в те или иные годы мы продолжаем. И сегодня как раз тема наша касается конца 50-х, начала 60-х годов, то есть правления, это Хрущевского,
да? Ну, Никиты Сергеевича,
Никита Сергеевича Хрущева. И положение церкви в это время.
Да.
Нам главное вот осветить. И вот что, значит, пишется в книге Малкова «Русь святая», где он как бы анализирует состояние нашей истории, состояние православия в России на протяжении нескольких веков, и в том числе вот 20 век, 50-е, 60-е годы. Он пишет вот что. На рубеже 1950-1960-х годов положение церкви вновь резко ухудшилось. В результате волюнтаристской и недалекой политики Никиты Сергеевича Хрущева, тогдашнего главы советского правительства, около половины церквей вновь было насильственно закрыто. На верующих обрушилась очередная волна репрессий. Может быть, батюшка, они не были столь, так сказать, жестоки, как там 30-е годы, скажем, особенно 37-й вот год. Но, тем не менее, репрессии, так сказать, они... Есть репрессии,
да,
они
да.
продолжались, они касались церкви, да? Вот что вы хотели бы в этом отношении, вот что, с чего начать?
Ну вот, собственно, начать, наверное, разговор с того, что в обществе в целом происходили, конечно, большие изменения, смена поколений даже, вот мы можем сказать об этом, потому что уже...
Уже подросло уже, то поколение, после, даже
да,
послевоенное.
Да, послевоенное. Мы с вами рассматривали, когда годы Великой Отечественной войны, то мы видели, что градус вот этой религиозности общества в годы войны, он повысился, то есть люди обрели веру, но всегда ведь в сложных обстоятельствах так и происходит. Мы даже и в фольклоре знаем, что вот гром не грянет, мужик не перекрестится, так вот в годы войны-то, как раз эта самая вера усилилась, и с этим власти вынуждены были считаться, и изменения произошли, но, в общем-то, так или иначе, что мир наступил, и, конечно же, вот в мирные годы произошло какое-то, ну, такое, как обычно бывает, все-таки охлаждение такое, тем более, к вере, тем более, что новое поколение людей вступало в жизнь, новое поколение. Вот и...
Которая уже, собственно говоря, отдалилась вот от того дореволюционного, да,
да.
духа, который был в людях, и послереволюционного,
да.
ведь сохранялась все равно в сердцах там, старшего поколения, все равно вера сохранялась,
да.
мы же знаем это, да?
Да, дореволюционного поколения,
вот
нет, военного как... тоже.
И военного тоже, да.
Да, угу. вот и поэтому даже, и все же сказывалось то, что, собственно, церковь не могла уже вот прийти, как говорится, в школу, угу. так вот непосредственно, то есть в семьях-то, конечно, там воспитывали и старались как-то, вот, а в школе этого не было, поколение угу. воспитывалось, людям говорили, что Бога нет, и там и постановления партии все воплощались в жизнь, в общем-то, по поводу вот антирелигиозной пропаганды там, ну, вот такое, все это вот происходило. Хотя, в общем-то, надо отметить, что хотя нам и в наши времена говорят, и как-то уравнивают церковь с другими, так сказать, организациями, верами там, но тем не менее главой церкви является сам Господь, Бог, и поэтому мы вот видим действия Божьей благодати в конкретных каких-то условиях, вот, что Господь сам действует не только через людей, ну и через людей, конечно, тоже. Мне вот по роду деятельности приходится бывать, значит, в отделах полиции, в частях МЧС,
ну, вы
в пожарных частях.
Бываете, mm-hmm. рассказываете, да,
вот
что-то общаетесь
да, да.
с этими и, людьми.
И поэтому, в общем-то, могу привести свидетельство того, как, например, в детстве люди, которые жили именно вот в 50-е, 60-е годы, как-то обретали веру. И вот мне рассказывает одна женщина, Елена Михайловна, рассказала как-то о своей бабушке сословия казаков. Она ее очень так любит, уважает, Соломея Сидоровна. Вот. Мы знаем, что в школе говорили, что Бога нет. Ну и вот, и однажды она говорит, произошел такой случай, она рассказала. Я собиралась в школу уже на выходе. Бабушка мне, вот эта Соломея Сидоровна, такое старинное
очень имена. Интересное. Да. И отчество, и имя, да.
Да. Из казаков уральских, значит, в Курганской области. И вот она, значит, сказала, иди, внученька, с Богом. А в школе-то говорят, что нет Бога. И вот она сказала, не хочу я так это горячо как-то по-детски вот так, не пойду я, как ты говоришь, так. И она пошла и говорит, пошла в школу, и говорит, упала и разбила коленки, понимаете? И вот это вот как-то ее вот осенило, вот такое вот сознание, что это именно...
Отреклась как
да,
бы от этого
от Бога отреклась, да, от благословения не восприняла бабушкина. И вот она уже на следующий день она уже тоже в школу собирается, и уже надо выходить, а все как-то задерживается. Бабушка спрашивает, а почему ты не идешь в школу? Она говорит, бабушка, скажи мне, как ты вчера сказала с Богом. То есть она попросила благословения. Ну, та ее благословила, с Бога внученька, и та пошла в школу. И вот она на всю жизнь запомнила, какое значение имеет благословение.
Какой она получила урок.
Да, какой она получила урок, что бабушка – это не просто какая-то старуха, которая отжила ее место где-то в сторонке и в углу.
А что она молится, да.
Что она молится, и вот вы представляете, значит, и она потом, это Елена Михайловна, говорит, что в школе учительница как-то говорила, что Бога опять нет, ну, какие-то там ведь все время разные проводили мероприятия.
Атеистические.
Да. Вот она с места сказала, а мне бабушка моя, Соломея Сидоровна, сказала, что Бог есть. И вот так вот, и учительница сказала, выйди из класса. Ну, я, говорит, что я вышла, но бабушка-то... То есть, вот так вот, то есть, несмотря на то, что там, вот мы вначале говорили, что гонения были, и преследования, репрессии, но они приобретали какую-то завуалированную такую форму в виде наукообразности какой-то.
Высмеивали, я помню, в стен газетах, если у кого там крестик, не дай бог, так сказать, увидят. То есть... или вообще вызывали родителей, там, в общем, очень строго, так сказать, к этому относились.
Да, прикрывались наукой, наукой, а тут, значит, вот такое мракобесие. И вот все равно вот она говорит, нет, бабушка мне сказала, и даже перед родителями она, если родители что-нибудь бабушке скажут, что ты ее учишь, сейчас уже другие времена, и всего этого уже не надо, она говорила, не трогайте мою бабушку, она верит в Бога. Пусть верит.
Вот видите, какое.
То есть вот такая вот
даже
защита.
Даже впечатление на детей.
Вот у ребенка.
Вот это, у ребенка.
У ребенка.
И я что хочу сказать, что мы же начали с вами говорить о том, что поколение выросло, и вроде бы многие, так сказать, были далеки от веры. И тем не менее, вот воздействие каких-то старых вот людей на молодое поколение, оно оказывалось.
Да, оказывалось,
да, и очень существенным было, это влияние.
И вот я немножко, извините, так, может быть, еще хотелось бы еще обратить внимание, Валентина Федоровна, на так называемое вот такое Зоино стояние, наверное, помните, да?
Есть такой случай. Вот. Он, правда, не афишировался сильно, но где-то вот уже в наше время, по-моему, где-то вот годы, так сказать, 2000-е или 90-е годы, про него начали, про этот случай говорить и рассказывать, и даже фильм был создан «Зоино стояние», продолжите.
И вот это, Валентина Федоровна, знаете, я вам скажу, что я помню свое детство, что у меня вот бабушки одна, другая с отцовской, с материнской стороны сходят в храм, и вот потом соберутся вместе чаю попить после, и у нас на веранде на летней такой вот дома. И они, значит, читали записи как раз Зоиного стояния. Я как раз это, мне было где-то еще в 60-е годы, я помню, и в 70-е они, я вот помню, они несколько раз это читали, вот у них были записи прямо так вот.
Они рукописные даже были, да, рукописные. Да, ну потому что по-другому не могло это вот, распространяться.
Вот, да. О Зоином стоянии я впервые услышал вот именно из уст бабушек.
И вот, об этом случае вот да. хотелось бы, чтобы вы напомнили, что это было.
И это произошло в 1956 году. Вот у меня в руках книга «История русской церкви. 20 век», изданная Сретенским монастырем. Мы знаем это наместника архимандрита Тихона. Вот, и, значит, в 1956 году в Куйбышеве произошло чудо Зоина стояния. И вот какое это было. Зоя, молодая работница трубного завода в Куйбышеве, тогда так назывался город Самара, решила, как это водится, шумной компанией отметить Новый год. У нас вот совсем недавно был Новый год. И вот это, а верующая мать Зои стала отговаривать дочь от этой затеи, ведь шел тогда рождественский пост, и, в общем-то, но Зоя не послушалась никого. Ну, видите, как говорится, мы уже говорили, что пропаганда имела значение. И вот вечером мать пошла в церковь, а в доме собрались гости. То есть у всех были свои кавалеры у девушек. Вот они пели, плясали вовсю. А вот у Зои жениха не было. Жениха не было. Вот. И тогда, значит, у нее звали этого жениха Николаем. И тогда вот Зое вот взбрело в голову такое, что она взяла икону Николая Чудотворца и сказала...
То есть, как бы вот по имени своего, да?
Да, да.
Ухажера.
Да, да, да. И вот, ну, раз нет моего Коли, потанцую со святым Николаем. Она взяла икону и стала кружить по комнате. И вот здесь как раз, ну, подруги, надо сказать, что удерживали ее от этого шага, но тем не менее она вот это сделала. И она вот сказала, что если Бог есть, пусть Он меня накажет, прокричала Зоя. И вот рассказывается далее, что в это самое время произошло страшно, поднялся вихрь, засверкали молнии, загрохотал гром, все вмиг покинули комнату, но Зоя не могла сдвинуться с места, то есть она окаменела прямо даже с иконой. Ну вот, потом приглашали там и милицию, и врачей.
То есть она застыла в одном положении.
Застыла, да, застыла. И врачи констатировали тот факт, что у нее сердце, постукивало, кровообращение все было. То есть все, она была живая, но она была в таком окамененном состоянии. Вот. Пытались ставить уколы ей, но...
Ну, что-то как-то пытались
как-то ее возвратить.
Вывести из этого
состояния. Но все было безуспешно. И люди об этом узнали, потянулись. Ну, конечно, там были выставлены посты милиции, чтобы не допустить там этого паломничества. То есть вот так вот происходило. Значит, пригласили одного батюшку, который там пытался взять икону из ее рук, но это ему не удалось. И вот дальше рассказывается, что пригласили отца Дмитрия, который в это время служил, это будущий отец Серафим Тяпочкин. Он ослужил водосвятный молебен, посвятил комнату, и вот после этого спокойно взял икону из ее рук и сказал так, что «ну теперь ждите знамений в светлый день на Пасху». И с этими словами вышел из комнаты. То есть и до самой Пасхи там достаточно много дней. Вот она так 128 дней она стояла, рассказывается.
Она стояла прямо все время?
Да,
не
стояла.
Лежала, да?
Нет, она стояла вот так вот. Стояла. И вот незадолго перед тем, как снова она вернулась к этому состоянию, вот ну, нормальному, как... Вот, к ней, значит, пытался несколько раз прийти один благообразного вида старичок. Его первый раз не пустили, кажется, на второй или на третий. Вот, и на третий его пустили, и вот он, значит, вошел туда, и слышали такие слова: «Ну что, устало стоять?» Они заглянули в комнату, и старичка этого не оказалось, и по городу пошло такое...
Пошли. Что, может быть, возможно, сам Николай
Чудотворец? Да, возможно, что сам Николай Чудотворец.
посещал
вот.
Ее.
И там. Вот, наконец, значит, ночь под светлое Рождество, вернее, Христово воскресенье, она стала громкой в полный голос взывать: «Люди, люди, молитесь, кайтесь, вся земля наша во зле лежит, бежите от греха». Вот, и девушку эту уложили потом в постель, постепенно каменье исчезло, и спрашивали: «Как же ты жила это время?» Спрашивали: «Кто питал тебя?» «Голуби, голуби питали меня», — отвечала девушка. И вот молитвами святителя Николая, всеобщего нашего заступника, Господь помиловал грешницу, принял ее чистосердечное раскаяние. Вот, и вот это вот так потрясло жителей Куйбышева, Самары. Буквально рассказывают, что там в храмах все пришли, многие крестились, разобрали все кресты, иконы, все это, все разошлось, конечно, по всему городу и по всей стране, и потом, как я вот сказал, тоже и простые русские женщины тоже вот уже
Ну, то есть вот вы вспоминаете бабушек ваших, да, которые тоже вот это вот читали, да,
об этом читали,
случае.
То есть знали все это. То есть вот хотелось именно сказать об этом чуде, что церковь – это не какая-то организация, как все, как нам
не пытается. Не какая-то компания там.
Да, понимаете? Да, не как партия, не как движение, что именно вот такие вот чудеса происходят, которые веру утверждают именно в сердце человека.
Ну да, это было как раз в разгар вот этих вот действительно хрущевских уже гонений.
Да, и вот видите, как мы с вами как-то говорили, что собственно, вот в послевоенные годы еще как-то вот этот курс такой, можно сказать, государственный, он утверждался. То есть какие-то все-таки отношения, такие вот благожелательства, что ли, в отношении церкви были, но тем не менее понемногу набирал вот курс опять вот этого богоборчества. Вот. И надо сказать, что, конечно же, это подвигало иерархов церкви, духовенство и простых людей в защиту веры. Были какие-то все-таки возможности как-то реагировать на все вот это и открыто выступать в защиту церкви. Вот хотелось бы привести такой пример. Мы знаем, что советское правительство в целях и партия коммунистическая, конечно, прежде всего, вот, в целях пропаганды того, что свободы веры в нашей стране, потом в целях пропаганды ее политики на международной арене, пыталась как-то церковь использовать в различных международных конференциях, которые проводились и в нашей стране, и за рубежом, вот, чтобы как-то вот пропагандировать именно советский, так сказать, образ жизни, коммунизм, так и церковь использовали. Вот. И надо сказать, что наша церковь, иерархии нашей русской церкви, они тоже как-то в защиту церкви тоже это положение вот использовали, и так и необходимо было сказать что-то в защиту церкви. И вот в 1960 году святейший патриарх Алексей I Симанский на конференции советской общественности за разоружение сказал очень такую, очень трогательную речь, и хотелось бы вот даже какие-то, может быть, моменты даже зачитать. Вот посмотрите, «Досточтимое собрание». «Моими устами говорит с вами Русская Православная Церковь, объединяющая миллионы православных христиан, граждан нашего государства. Примите ее приветствие и благопожелание». Такой возвышенный слог очень. И далее он говорит: «Как свидетельствует история, это самая церковь, которая на заре русской государственности содействовала устроению гражданского порядка на Руси, укрепляла христианским назиданием правовые основы семьи, утверждала гражданскую правоспособность женщины, осуждала ростовщичество и рабовладение, воспитывала в людях чувство ответственности и долга». Это та самая церковь, говорит в защиту Святой Церкви наш патриарх Алексей I, это та самая церковь, которая создавала замечательные памятники, обогатившие русскую культуру и до ныне являющиеся национальной гордостью нашего народа. Это та самая церковь, которая в период удельного раздробления русской земли помогало объединение Руси в одно целое, отстаивало значение Москвы как единственного церковного и гражданского средоточия русской земли. Это та самая церковь, которая во время татарского ига умиротворяла ордынских ханов, ограждая русский народ от новых набегов и разорений. Это та наша церковь укрепляла тогда дух народа верой в грядущее избавление, поддерживала в нем чувство национального достоинства и нравственной бодрости. Это она служила опорой русскому государству в борьбе против иноземных захватчиков в смутное время и в Отечественную войну 1812 года. И она же оставалась вместе с народом во время последней мировой войны всеми мерами и способами, способствуя нашей победе, достижению мира. То есть вот о всей истории русской церкви вот практически сказал святейший патриарх Алексей. Словом, это та самая русская церковь на протяжении веков служила прежде всего нравственному становлению нашего народа, а в прошлом ее государственному устройству. И вот после Второй мировой войны та же самая церковь наша вместе с единоверными церквями, сестрами других стран обратилась в 1948 году христианам всего мира с призывом стать броней против всяких покушений и действий, направленных к нарушению мира. И она же в лице нашего представителя, митрополита Николая Ярушевича, начиная с 1949 года, принимала активное участие во всех национальных и всемирных конгрессах сторонников мира. Ряд заявлений, призыв, обращений Русской Православной Церкви обнародован за последние 11 лет в гражданской церковно-заграничной печати свидетельство о том, что много сделала эта церковь для сплочения христиан всего мира в общей борьбе с опасностью новой мировой войны. Mm-hmm. То есть, видите, как это вот святейший патриарх Алексей говорил. И далее, вот, наверное, завершая здесь уже об этом, вот, должен сказать, что в предложении о всеобщем полном разоружении христиан особенно радует обращение ко всем народам земли, призыв перековать мечи на плуги и копья, на серпы. Вот эти слова выражают наше христианское убеждение и принадлежат древнему пророку Исаии, который мы, христиане, называем ветхозаветным евангелистом, за то, что он предсказал рождение Спасителя мира задолго до этого события. Таким образом, Библия – это собрание священных книг христианской церкви, оказывается богооткровенным источником идеи всеобщего мира, которую в наше время, ввиду роста самых опасных вооружений, должно признать едва ли не самой важной для человечества. Вот, то есть и в поддержку правительства тоже говорил святейший патриарх Алексей. И вот когда эта конференция была в 1960 году, то вообще это, конечно, слова были такие беспрецедентные, потому что именно в это время такие страшные гонения уже начались, и мир должен был услышать. И свое выступление в Кремле патриарх использовал для вынесения на суд общественности трагическое положение церкви. И вот несколько позже, в июле 1960 года, митрополит Николай Ярушевич так передал атмосферу зала после выступления патриарха. «А вы знаете, что произошло потом? Когда патриарх закончил читать речь, в зале раздались 2-3 жидкие хлопка, а вслед за тем один за другим поднялись представители общественности, в кавычках, и начали громить патриарха. Вы хотите уверить нас, что русская культура создана церковью, что мы ей все обязаны, но это неправда». И произошел целый скандал такой. Угу. Вот, то есть, как это воспринималось это. Но, тем не менее, все равно, в общем-то, выступление патриарха имело, конечно, очень большое значение.
Может быть, они, люди, которые были там, кто-то и не против был этого выступления, кто-то согласен был, но общее положение в стране, в государственных структурах, вообще такое отношение к церкви, оно не позволяло им проявлять вот это свое положительное отношение к церкви.
Конечно.
Я думаю, потому что все равно ведь то, что мы в конце концов к тысячелетию крещения Руси пришли к пониманию и к возрождению церкви, свидетельствует о том, что все-таки в народе это сохранялось. Может быть, у бабушек у наших, так сказать, как говорят, белые платочки сохранили, да, вот эту веру нам. Может быть, не только у них. И ведь были и молодые священники, которые все-таки соглашались, несмотря на трудности и запреты все-таки соглашались и сан, так сказать, принять и служить церкви, несмотря на репрессии и давление. Так ведь? Ведь все равно же жизнь дошла в церкви. Она ж не прекращалась.
Причем, знаете, что интересно, вот мне как-то вот в одном из последних календарей я почитал, мы знаем, что, помните, что в это время у нас и атомный ледокол «Ленин» был вот, запущен, и искусственный спутник Земли,
да,
и Юрий Гагарин, мы знаем.
Начало 60-х вот, годов, и женщина-космонавт.
Да-да, то есть это же все было, конечно, результатом того вот, я вот думаю, что это все было результатом все-таки того возрождения, того, что церковь все-таки обрела свободу вот в годы войны и в послевоенное время, и дети-то воспитывались все-таки. И вот один такой вот пример хочется сказать, что на один из приемов в Кремле обычно приглашали церковных иерархов, они там, конечно, практически ничего не могли сказать. Они молчали, вот, и там на эти приемы приглашали и иностранных послов, там все. И вот был прием в честь вот одного из такого события, связанного с освоением космоса, и там был Юрий Гагарин, и пригласили его маму у Юрия Гагарина. И вы знаете, там вот рассказывается, что мама Юрия Гагарина, я сейчас не помню, как ее зовут, но вот она подошла к святейшему патриарху Алексею Первому и спросила у него благословения. Вот на виду у всех вот так, так что вот такое.
Они
вот.
Не посмели, конечно, и тут ничего не, с ней сделать.
Да, это мама Юрия Гагарина была.
Да, попробуйте, да, первого космонавта обидеть.
И потом где-то приходилось читать, что вот ему приписывали слова, что вот он, мол, летал в космос и Бога там не видел, но дело все в том, что, оказывается, эти слова сказал Хрущев, а приписали это Гагарину. Вот такой, вот такие вот дела бывают.
Такие, да.
Хочется сказать, что, в общем-то, время это было действительно очень непростое и сложное, и с церковью даже пытались бороться, и с верующими пытались бороться через тех людей, которые были в церкви. Вот через предателей и ренегатов. Вот такие вот случаи мы тоже знаем. Вот, например, посмотрите, мы можем даже вот назвать вот эти вот фамилии, например, вот бывший протоиерей Александр Осипов, профессор Ленинградской духовной академии, запрещен был в священнослужении, за вступление он был во второй брак был запрещен в священнослужении, и вот, и, ну и запрещены были, тоже отлучены от церкви тоже, значит, и некоторые другие, которые вот выступили, ну, в частности, вот об этом бывшем протоиерее рассказывается, что он отрекся от Бога, письмо написал в газету, письмо это показывали, и вот он, говорит, что он выступал на радио, писал брошюрах, в кино снимали, а дальнейшая жизнь его, рассказывают, жизнь воистинушего антирелигиозника, как говорили, любыми способами он стремился доказать искренность своего безбожия даже, то есть бывший вот наш вот протоиерей, преподаватель. Отказ от веры не восстановил его нарушенный душевный мир, и вот многие слушатели даже, которые бывали его на этих
лекциях,
на лекциях говорили, что он, конечно, там обладал эрудицией, ну, недаром же преподавал,
ну, да,
даже
в академии, да.
Да. Вот, но лекции его напоминают, как говорили слушатели, странное впечатление, которое производили. С одной стороны, нарочитая такая тенденциозность, с другой, плохо скрываемое лицемерие, желание понравиться публике и актерство вот было свойственно. Вот. Ну и, в общем-то, вот игумен Никон Воробьев, это подвижник благочестия,
да.
Вот известный сейчас, столько книг его издается, называя людей, подобных вот ренегату Осипов, нравственными ничтожествами, точно определил суть их поступков. Они никогда и не верили в Бога, вот, и отрекаются не от Него, не от христианства, а от того представления о религии и Боге, которое у них было. То есть от своих представлений. Вот он говорил, что Господь обнаруживает и в свое время скрытых Иуд и выкидывает их из церкви. И вот такой вот тоже такой случай.
То есть такое явление тоже.
Да, и вот было. Как бы даже вот я недавно читал воспоминания отца Артемия Владимирова, тоже об одном из таких бывших священников, которые предали веру и церковь. И вот он выступал где-то в таком собрании, значит, где была вузовская молодежь, учащиеся студенты. И вот выступал этот, и после выступления возможно было задать вопросы. И, говорит, одна девушка подняла руку, ей разрешили задать вопрос. Она спросила у этого человека: «Ваше отречение от Христа было отречением Петра или Иуды?» Спросила она его. То есть, что это было, вот ваше, вот, что вот вы отреклись? И вы знаете, он ничего не смог ответить, и все замяли, и быстро-быстро всех, как говорится,
выпроводили из зала. Да, всех слушателей,
вот,
да.
Да, то есть, сами вот эти вот ренегаты, они себя как-то вот выдавали, что это все было в их действиях неправда. Вот. Но так или иначе, все равно вот эти действия, конечно, тоже были. Это, конечно, имело какое-то значение в подрыве веры, но тем не менее все равно церковь жила, служила, люди хранили все-таки свою веру, несмотря ни на что, несмотря ни на какие гонения.
Ну вот что можно сказать, заключая нашу сегодняшнюю беседу об этом времени, батюшка, вот конец 50-х, начало 60-х годов. Как можно характеризовать это время?
Ну, это время можно характеризовать как такой вот новый натиск.
То есть между государством и церковью хотя бы вот с этой стороны.
Да, ну, можно, думается, характеризовать как новый натиск на церковь. И было связано с тем, что опять это вот лозунг построения коммунизма был снова выдвинут. И, в общем-то, то есть другая вера проповедовалась, чисто земная такая, вот эта вот вера. Но, тем не менее, вот именно инициатор этих гонений и возглавитель их, этот вот Никита Сергеевич Хрущев, он, конечно, вот в результате его деятельности оказалось вот как-то даже, вот он сам себя дискредитировал. И на международной арене, мы знаем, как-то невоспитанно себя вел.
И отношение понятное к нему, да, вот такого, как к какому-то, так сказать, не совсем серьезному,
да,
скажем
совсем
так, государственному
серьезному
правителю.
Да.
Да.
И конец-то его тоже был, сняли его с поста вот руководителя партии государства как раз в день покрова Пресвятой Богородицы. Так что все эти гонители, Бог посрамляем,
плохо кончают.
Не бывает. То есть Господь хранил свою церковь верующих, но и от верующих тоже требовалась, в общем-то, твердость.
Вот я бы еще добавила, что государство, остававшееся в эти годы принципиально атеистическим, ну, в силу самой неизменно богоборческой, коммунистической своей идеологии, лишь вынужденно терпела церковь в эти годы, не будучи в силах, как показала история, уничтожить эту церковь, в который раз жизнь подтверждала сказанное некогда самим богочеловеком Христом слова: «Я создал церковь мою, и врата ада не одолеют ее».
Да, вот так вот.
Вот так. Еще раз подтверждалась и в эти годы, в сложные годы, вот эта истина.
Да.
На этом мы будем заканчивать нашу передачу.
Спаси вас, Господи.
Спаси, Господи, вас. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие священник Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам еще раз, отец Георгий. До свидания.
Слава Божию.
До свидания.
С Богом. До свидания.